The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
А в один миг когда-то знакомый мир становится неузнаваемым. Но Бог тихо шепчет «Я прежний». Мы оплакиваем привычную жизнь, которая стала воспоминанием. Кажется, что время летит так быстро, что мы не успеваем за ним, а нам приходится не просто жить, а выживать. То, что однажды было понятно, стало непредсказуемым. Но Бог тихо шепчет нам «Доверься мне». И кажется, мир перед нами распадается на части. Опора ушла из-под ног. Традиции дали трещину. Народы обессилели, раскол среди людей, но Бог тихо шепчет нам «Не бойся, я с тобою». Не бойся. Мы скорбим, ведь то, что мы имели, теперь недоступно. Скорбим, потому что вопрос «что если» превратился в «почему я?». Потому что надежда «я никогда не стану свидетелем такого» не оправдалась. Потому что завтра может не наступить, а мы можем остаться за бортом в будущем. Но Бог тихо шепчет «Я всегда с тобою». Мы управляем взлетами и падениями жизни, полной тяжелой работы, трудных решений, стрессов и обстоятельств, нам не подвластных. Днями и ночами пытаемся урегулировать вопросы брака, семьи, нашего здоровья и работы, озабоченные осознанием того, что потеряли себя на этом пути. Но Бог тихо шепчет «Позволь быть твоей опорой». И хотя мы окружены проблемами, а наши враги одолевают нас, мы пытаемся быть сконцентрированными и уверенными в том, что даже посреди всей этой неопределенности у Бога есть план и цель для нашей жизни. Бог тихо шепчет нам «Я люблю тебя». И в этот миг мир перестает быть таким чужим, а Бог шепчет «Так держаться». Как же нам двигаться дальше? Возможно, вы удивитесь, сколько еще всего непредвиденного может случиться, но мы, христиане, не обязаны становиться жертвами хаоса вокруг нас. Библия говорит, что это возможно, а жить уверенно в непредсказуемом мире. Но в этом-то и вся сложность, правда? Как оставаться уверенным и спокойным, когда вокруг смута? Давайте уделим пару минут тому, чтобы понять четыре важных момента. Иисус просит нас поверить в них. Если принять их в свое сердце, я уверен, что вы сможете двигаться дальше и быть спокойными. Говоря с людьми, живущими в наше непростое время, я чувствую, как в них возрастает дух цинизма и отчаяния. Люди говорят о том, чтобы закрыть двери на замок, сжечь мосты и залечь на дно на длительный период времени. Убедиться, что вам и вашим близким всего хватает, а остальные пусть сами о себе заботятся. Звучит знакомо, не так ли? Но можно с уверенностью сказать, что Бог не ожидает от нас такого. Решение есть в первом послании Павла Фессалоникийским верующим. С 11 по 13 стихи 3 главы. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Помните, что в этой серии проповедей мы берем подсказки из мест Писания, которые говорят про второе пришествие Христа. Здесь же сказано, что нам делать, ожидая Его возвращения. Очень часто люди, верящие пророчеству, так сильно концентрируются на будущем, забывая, что Слово дано, дабы помочь нам жить сейчас. Многие места Нового Завета, говорящие про возвращение Господа, также объясняют, что нам делать в ожидании. Посмотрите в конце 13 стиха. Говорится про время пришествия Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Это ссылка на будущее, на конец великой скорби, когда Господь Иисус вернется со всеми Его святыми. Тогда через Армагеддон Он одержит победу над миром, Он вернется. А Павел говорит следующее верующим в Фессалониках. «В свете того, что Господь вернется, я хочу, чтобы вы кое-что знали». Предваряя слова Павла, давайте обратимся к контексту письма, когда и почему оно было написано. Читая послание Фессалоникийцам, становится ясно, что Павел собирался отправиться к этим людям. Он знал, что они столкнулись со сложностями, поэтому хотел лично прийти к ним. Таково было его желание, о котором Павел сообщает в самом начале отрывка: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Павел говорит: «Хотелось бы мне прийти и повидать вас». Но известно, что одной из причин, по которой он не смог этого сделать, были препятствия на его пути. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. А кто из вас пытался когда-либо сделать что-то для Бога, но ему препятствовал сатана? Дьявол не трогает людей из своей команды. Поэтому если вам препятствовали, это своего рода комплимент. Так ведь? Сатана любит вставлять палки в колеса служителям Божьим. Даже великому апостолу Павлу воспрепятствовал сатана в желании прийти к фессалоникийским верующим. Но если мы прочитаем оставшуюся часть послания, никогда больше он об этом не упоминает. Когда он не мог совершить задуманное, Павел обращался к Богу и позволял ему разрешать такие ситуации. Поэтому я понял следующее. Если бы у Павла была возможность отправиться в Фессалоники и служить там людям лично, у нас бы не было написанных им писем. Всемогущий Бог преобразовал разочарование Павла в два замечательных послания, которые говорят нам о втором пришествии Христа. Это и было целью Павла. А еще здесь написано, что нам делать, ожидая. И об этом он тоже собирался рассказать, если бы лично пришел туда. Вы знаете, что Бог действует даже через наши разочарования. У Него все под контролем. Он обычно разрешает все вопросы ко всеобщему благу. Нам просто нужно отдать Ему наши заботы. Именно так и поступил Павел. Он оставил решение за Богом и позволил Ему делать, что нужно, а потом написал эти послания, которые даны нам как благословение. Павел хотел отправиться в Фессалоники, потому что те люди были в сложной ситуации. Они были гонимы за свою веру. Они находились под тяжелейшим давлением. Павел знал, что им необходимо слово ободрения, поэтому он лично хотел принести им это слово. Они столкнулись со сложностями, которые не сильно отличаются от тех, с которыми сталкиваемся мы. И вот что интересно. Рассматривая их и нашу культуру, выясняется, часто преследуют. Мы становятся эгоистами с высокими требованиями. Мы начинаем думать о себе. Если что-то идет не по-нашему, мы жалеем себя. И, конечно, жизнь преподносит нам то, что внутри нас. Никакие условия не могут внести в нашу жизнь то, чего там не было. Помню, как много лет назад я оказался здесь на проповеди Генри Брента, которого я слышал всего несколько раз, но никогда не забуду один из его уроков. Никто не может сделать из вас то, чем вы не являетесь. Не нужно говорить: «Он меня злит». Нет, Брент сказал бы так, а вы уже разозлились. Кто-то вытащил это наружу. Правда? Никто не может сделать из вас то, чем вы не являетесь. Эти люди могли быть такими, как нужно, если бы имели нужное внутри себя. Но Павел чувствует, что это не так, и он хочет ободрить их. В своем послании он отправляет им молитву. Отрывок, который мы только что прочли, — это и есть молитва. Павел пишет: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, и Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит». Он молится за этих людей. Давайте представим. Если бы вы были Павлом и знали бы, в каком стрессе живут фессалоникийцы, какой молитвой вы бы молились? Я поражен, что Павел не молится об их защите от гнетущих условий, или чтобы Бог дал им отвагу противостоять этому давлению. Я бы молился: «Господи, избавь их от тягот, перенеси их куда-нибудь, спаси их». Но Павел ни о чем таком не просит. Он говорит: «Господь, во всей этой суете я хочу, чтобы ты научил этих людей быть еще более любящими и сострадательными друг к другу». Он молится, чтобы они научились еще сильнее сострадать. Знаете ли вы, что иногда Бог позволяет оказаться нам под давлением, чтобы умягчить наши сердца и показать нужды других людей? И если мы позволяем Ему это сделать, то становимся лучше. Павел молится, чтобы его фессалоникийцы научились сострадать сильнее. Поэтому для начала разберем, что есть суть сострадания. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью». Мир охладевает все сильнее с каждым днем, а мы искушаемы становиться все жестче. Поэтому миру нужно все больше того, что только мы, будучи христианами, можем дать. И хотя сами мы можем и не чувствовать сострадания, всемогущий Бог — это Бог сострадания. В 114-м псалме говорится, что Бог милосерден. В 3 главе Плача Иеремии сказано, что милосердие Его не истощилось, и оно обновляется каждое утро. Наш Бог полон сострадания. Милосердие Его неистощимо. Каждый день оно обновляется. Каждое утро солнце встает и обновляет запасы манны милосердия, которые необходимы нам для жизни или помощи другим людям. Наш Бог — Бог милосердия. В молитве говорится: «Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу». А знаете, что иногда только Бог может помочь в этом? Когда условия давлеют над вами, возможно, с вами плохо поступили, оболгали, а вы должны оказать милосердие, только Бог способен помочь. Об этом-то и молится Павел. Чтобы эти люди научились любить любовью, не зависящей от условий, в которых они оказались. Любовь, о которой сказано, — это особый вид любви, упоминающийся только в Новом Завете. Мы часто слышим это слово в современной культуре — «любовь агапе». Это греческое слово, которое указывает на особый вид любви, доступный одному Богу. Лучше всего можно охарактеризовать любовь агапы как любовь ради самой любви, не ожидающей ничего взамен. Это беззаветная любовь. Любовь, которую Бог явил нам и о которой мы читаем в самом известном библейском стихе, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ее невозможно постигнуть, кроме как через поступок. Например, в первом послании Иоанна мы читаем: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего». Как Бог явил Свою любовь? Через дела. Любовь агапы и милосердие — это не существительные, это глаголы. Это не описание чего-либо, это слова действия. Любовь — это действие, которое мы берем с чьей-то стороны. А милосердие — это действие, которое мы совершаем из любви к Богу по отношению к другим людям. Павел написал это людям, не умеющим любить. Они не знали, что значит «любить». Многие из нас, сидящих и слушающих эти слова, думают: «Пастор, а что я должен для себя из этого вынести? Мое сердце наполнено любовью». Так же думали и фессалоникийцы. В первой главе говорится про их труд любви, а в четвертой главе мы читаем: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Павел говорит своим собратьям: «У вас уже есть любовь в сердцах, Бог вложил ее туда, и вы ее проявляете». Но на протяжении всего отрывка он постоянно повторяет: «Вам нужно упражняться и больше преуспевать в любви друг к другу». Суть любви, суть милосердия в глубокой озабоченности другими людьми, нуждающихся в прикосновении Божьем. И куда бы мы с вами ни взглянули, везде есть такие. В разгар кризиса мы можем сконцентрироваться на себе или можем приглядеться к нуждающимся и сказать: «Господи, Ты поставил меня в эпицентр этих событий. Покажи мне, как реагировать, чтобы быть Твоими руками, протянутыми к людям, которым нужно милосердие. В трудные времена мы и есть Божьи руки, протянутые к этому миру, чтобы обнять всех с любовью, которая так необходима». Интересны слова, которые Павел использует в тексте. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы усердствовали и преуспевали в любви». Эти слова почти синонимы, но когда они стоят рядом, это усиливает их значение. Великая любовь во времена великой нужды. Смотрите, что сказано про милосердие. Друг ко другу и ко всем. Павел пишет: «Я хочу, чтобы вы не просто любили друг друга, но я хочу, чтобы вы любили всех». Верующие в те времена, как и в наши дни, хорошо понимали, что значит любить друг друга. В первом послании Иоанна, 4 главе, последователям Христа дано условие. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы должны любить друг друга. Это известно всем. Ничего нового. Но мы не просто любим. В Библии сказано, что, поступая так, мы всем сообщаем, что мы христиане. Вам известно, что люди понимают, что мы христиане не из наших слов, или что мы ходим в церковь, или несем в руках тяжелую Библию, не потому, что мы крещенные можем говорить на языках. Люди понимают, что мы христиане благодаря взаимной любви друг к другу. Так сказано в Евангелии от Иоанна: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Когда люди приглядываются к нам и пытаются понять, христиане мы или нет, в Библии сказано, что они вправе проверить, есть ли в нас милосердие друг к другу. Правда, интересно. Мы всем видом показываем, кто мы, не так ли? Хотим, чтобы все видели, какие мы христиане. Только чаще всего наше христианство заметно, когда мы служим кому-то, омываем ноги, помогаем решить проблемы, за которые больше никто не возьмется. Поэтому Павел был бы доволен фессалоникийцами и многими из нас, если бы поставил точку после «любите друг друга». Но он продолжил, и концовка нас не отпускает. Сказано: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». И для фессалоникийцев «ко всем» означало всех тех, кто обходился с ними жестоко. Мы должны любить людей, которые нам не нравятся, просить Бога наполнить нас своей любовью, чтобы достучаться до них. Вот о чем речь. Не только к тем, кто, как и мы, христиане, но ко всем, с кем вы работаете и кто высмеивает вас за вашу веру. Вам необходимо любить их, так сказано в Библии. Итак, Бог желает, чтобы мы были милосердными. Суть ясна. Любить друг друга и преисполняться этой любовью. Понятно, как это делать. Любить друг друга и всех. А теперь давайте рассмотрим это на примере. Павел говорит: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Он спрашивает: «Хотите узнать, как этого добиться? Я вам покажу. Нужно так любить других, как мы возлюбили вас». Складывается впечатление, что Павлу не всегда были рады в Фессалониках, но он пошел туда и возлюбил тех людей. Если мы вернемся в начало послания, я покажу пару моментов, через которые Павел показал свою любовь. В первой главе, втором стихе он пишет: «Всегда благодарим Бога за всех вас, он благодарил Бога за фессалоникийцев. И дальше, вспоминая вас в молитвах наших, знаете, вас любят, когда благодарят Бога и молятся за вас. Во втором стихе он говорит: «Но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Каков был его следующий шаг? Он проповедовал им Евангелие. Некоторые люди не хотят, чтобы им благовествовали, но Павел проповедовал. Хотели они того или нет, он благодарил Бога за них, молился за них, проповедовал им Евангелие. Сказано, что он пострадал за них. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях». Так пишет Павел. В 7 стихе говорится, что он был добр и милостив с ними, как кормилица нежно обходится с детьми своими. А в 9 стихе сказано, что он пошел ради них на жертвы. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Это означает, что Павел был первым профессиональным проповедником. Он не позволил верующим в Фессалониках платить за свои услуги. Он брал подработки, делал палатки. И Павел говорит: «Хотите узнать, как относиться с милосердием к другим? Я вам скажу. Молитесь за них, благодарите Бога за них, служите им, будьте готовы жертвовать, проявляйте милость, делайте, как делали мы». Друзья, хотел бы я с уверенностью стоять здесь и говорить: «Хотите знать, как жить жизнью во Христе? Посмотрите на меня». Но я так не скажу. Я не Павел. У меня много недостатков. Я бы побоялся, что какой-то мой недостаток затмит все остальное. За вами также наблюдают и думают: «Хотелось бы мне понять, в чем суть христианства». И вот что отвечает Библия. «Узнают потому, как вы любите друг друга и всех». Одна женщина спросила меня: «Как я могу послужить людям, если они не позволяют мне говорить об Иисусе? Ведь я хочу, чтобы они попали на небеса. Как мне рассказать?» Все, что я мог ответить: «Тебе нужно стать для них Иисусом». «Что ты имеешь в виду?» «Тебе нужно любить их». «Любить, когда твою любовь отвергают, когда тебя обругали за то, чего ты не делаешь». «Ничего не нужно отвечать, тебя не услышат, но никто не сможет опровергнуть твоих поступков». «Люби их, как любил бы их Иисус». Поэтому суть милосердия в том, что Бог будет побуждать нас преисполняться любовью. А выражается это через любовь друг к другу и ко всем. Пример — любовь Павла к тем людям. А теперь посмотрим на результат, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне. Это пункт про цель. Для чего все это делается? Это очень важно. Постараюсь подобрать правильные слова, чтобы выразить мысль. Стать как Христос можно, только делая то, что делал Он. Приобрести святость можно не через цитирование Библии или молитву с загробным голосом. Приобрести святость можно, делая то, что делал Христос. А Он был образцом милосердия. Если мы хотим становиться подобными Ему, мы будем делать то, что делал Он. Вот о чем здесь сказано. Когда вы любите друг друга и всех, поступаете как Павел, результатом этого, так говорит Библия, станет утверждение в святости. Ваша жизнь будет больше и больше походить на жизнь Христа. Когда вы совершаете дела Христа, вы становитесь на Него похожи. Вы скажете: «Я не знаю, правильно ли у меня намерение». Все равно делайте. Господь поможет вам с этим. Просто делайте. Будьте послушны и увидите, что Бог начнет совершать в ваших жизнях. Итак, мы поговорили про суть милосердия, про его выражение и привели пример. Сказали про результат, а теперь самое замечательное — упражнение на милосердие. Знаете ли вы, что, проявляя милосердие к другим, вы не просто проявляете послушание и учитесь жить уверенно в нестабильном мире? Это терапия добротой. Знаете что? Это интересно. Рано или поздно, если проявить терпение, кто-то из мирского окружения поймет истину Слова Божия, которое нам давно известно, поищет информацию и обнаружит, что это правда. то, что нам уже открылось, и не сможет отрицать этого. Алан Лакс написал книгу «Исцеляющая сила добрых дел». В этой книге он рассказывает про исследования, проведенные при участии 3000 волонтеров разного возраста со всех уголков страны. Они заполняли опросник. После, оцифровав полученные ответы, Алан увидел четкую связь между помощью и крепким здоровьем. Он пришел к выводу, что помощь другим — это вклад в поддержание собственного здоровья. А еще уменьшение последствий болезней, серьезных или не очень, как телесных, так и ментальных. Помогая другим, вы переводите фокус с себя, что помогает стать человеком, угодным Богу. Вот что я хочу вам сказать. Я много думал об этом на неделе. Вы все знаете, что все так и есть. И вот что я решил. Хочу помочь вам попрактиковаться, даже если всего неделю. Хорошо? Я расскажу вам об одном маленьком добром поступке, который совершил некоторое время назад. Кто-то из вас уже слышал эту историю, мою любимую историю про доброту. В тот день я отправился в Макдональдс и сильно о чем-то задумался. Подъезжая, я подрезал женщину, которая пыталась заехать туда с другой стороны. Сказать, что она разозлилась, так и ничего не сказать. Надеюсь, что она не была прихожанкой другой общины, потому что выражение, посыпавшееся из нее... Но это были оскорбления, долетевшие до моей машины. Я занял место в очереди за заказом, а она встала за мной. Когда я посмотрел в зеркало, она все еще возмущалась. Она выражалась нецензурно. Она стала, как бы это сказать, но вот у нее на шее вздулись вены. Я чувствовал себя ужасно. Я не знал наверняка, что сделал что-то не так, но предполагал. Поэтому, подъехав к окну выдачи, я спросил работника: «А вы знаете, что заказали в машине за мной? На какую сумму счет?» Он ответил: «Конечно, а вот он». И я сказал: «Хочу оплатить этот счет». «В смысле?» «Ну да, я хочу за них заплатить». «Это ваши знакомые?» «Никогда раньше их не видел». «Просто хочу за них заплатить». В общем, я заплатил и стал потихоньку уезжать. Припарковался и стал наблюдать. Удивительно, как была потрясена та женщина. Она не понимала, что делать. И я никогда больше ее не встречал. Я не знаю, кто она. Возможно, она сегодня в нашей церкви, кто знает. Но знаете, что произошло после того, как я это сделал? Мой поступок, безусловно, снизил градус ее злости. А я почувствовал облегчение и был рад. Я рассказал эту историю сотрудникам и сказал: «Позвольте дать небольшой совет. Прежде чем парковаться, посмотрите в зеркало, чтобы понять, сколько в машине за вами едет человек, 10 или 12, потому что у вас может не хватить денег, чтобы провернуть подобное. Послушайте, я хочу, чтобы на этой неделе вы задумались о том, про что мы говорили сегодня, и будет ли это относиться к христианству, или незнакомому человеку, или знакомому, но не христианину. Я хочу, чтобы вы придумали, какой добрый поступок вы можете для них сделать. Что-то, чего они не ожидают. За что вы не попросите взамен ничего. Просто сделайте случайное проявление доброты. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Если вам страшно, позвольте дать совет. Любите кого-то. Спасибо, что были с нами сегодня. Чем больше мы изучаем Писание, тем лучше мы понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы хотите начать эти отношения и провести вечность с Иисусом, вам нужно всего лишь покаяться в своих грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сделали сейчас этот шаг веры, я прошу вас, поделитесь этой новостью с другими христианами, со служителями вашей местной церкви. Укрепляйте вашу веру.